меня про удаленную работу есть личная история. Мне ее мой босс рассказал. В общем, когда мы сидели и придумывали миссию компании для того, чтобы засунуть ее на нашу HR-страницу, ты знаешь, что у каждой компании должна быть просто офигенная миссия, и она обязательно должна звучать пафосно и, так знаешь, величаво, потому что человеку стыдно стремиться к каким-то мелочам в своей жизни, а компаниям уж тем более. И если уж просят сформулировать миссию, то миссия должна быть эгегей, там типа кольцо в Мордор донести. Вот это миссия, это я понимаю. И вот миссия нашей компании была в том, чтобы сделать более популярным формат удаленной работы, чтобы люди в регионах могли зарабатывать московские зарплаты и счастливо жить, не уезжая из своего города, имея все необходимое, и чтобы их деньги оставались внутри их региона и двигали его экономику. Было круто. Ты еще зашкалил, так у меня прям пуша. Класс.
Отличная миссия. Да.
Миссия невыполнима.
Не, миссия офигенная. У вас есть вакансии?
Вакансии есть, да. Есть вакансии разработчиков, периодически дизайнеров тоже нанимаем, менеджеров. В общем,
дизайнеров?
Да, дизайнеров берем.
Прикольно. А с нулевым опытом берете?
Это надо уточнить.
Ну, я вот смогу, например, там на какого-нибудь джуниор-дизайнера пойти. Типа совсем джуниор, там, не знаю, по трафарету иконки рисовать.
Ну, попробоваться в любом случае можно. По-моему, кстати, сейчас нам как раз скоро, возможно, понадобится дизайнер. Так что вот такая внутренняя инфа. В общем, да, двигаем вот эту культуру в массы. И я думаю, что миссия классная, по крайней мере, потому что она действительно работает. Я сейчас наблюдаю, как в моем вот родном городе, в Тольятти, потихонечку меняется ситуация, потому что люди вот моего возраста начинают искать удаленную работу, они начинают прилично получать, некоторые там в 2-3 раза получают больше, чем их родители, и они живут нормальной, достойной жизнью, находясь здесь. Конечно, это еще большее расслоение провоцирует, потому что когда стоишь на остановке и слушаешь про то, что люди получают 15 тысяч рублей в месяц, то становится немножко страшненько, потому что ты уже давно минул эту сумму и думал, что у всех как бы вокруг тоже все плюс-минус хорошо. Но с другой стороны, я трачу эти деньги здесь, я покупаю товары у местных производителей, я там хожу в местные парикмахерские, стригусь тут, да.
Но это, конечно, да, это самое главное.
Да, самое главное мое вложение, наверное, за последний год. 0 рублей на барбера, на парикмахера. Вообще не стригся, брею сам. Но в любом случае, деньги все остаются здесь, и я думаю, что каким-то магическим образом это экономику все-таки двигает.
Слушай, мне кажется, что каким-то магическим образом деньги эти потом все равно в Москву уходят в виде налогов, так что так на так.
Но все равно, знаешь, лучше, когда я хотя бы здесь остался. Вот если бы я был вынужден за этой зарплатой уехать в Москву, то все, Тольятти бы потерял меня как человека и не получил бы никаких денег с меня. А так хоть что-то. Я думаю, что в будущем вот такой формат, он будет прогрессировать. Потому что ведь работодателю выгодно нанять человека из провинции на удаленку. Ну, потому что ему хотя бы комп даже не надо покупать. Не надо обустраивать ему рабочее место.
Мне почему-то кажется, что это зависит от того, что... Как он там называется? Работодатель, вот. Что работодатель хочет от своего работника. Кому-то важно, например, чтобы работник нормально работу работал. Кому-то важно, чтобы он был рядом, чтобы его можно было за шкирку вытащить и нападать под зад, когда он неправильно работу работает. Ну, остались еще такие руководители, к сожалению. То есть я на полном серьезе видел вакансии, которые можно было спокойно перенести в дом, где у людей даже, в принципе, не было компьютера, ну, на рабочем месте. То есть вакансия была такая: приходи со своим компом рабочим, работать работу. Ты приходишь и говоришь: а можно я у себя дома ее буду работать? Нет, нам нужно, чтобы ты был в офисе. Но при этом максимум, что тебе могут предоставить, это стул и стол. Оборудование, пожалуйста, с собой. Мне кажется, это какая-то супер странная фигня, и Ну, тут понятно, что человек нужен не для того, чтобы он нормально работу работал, а чтобы он был под рукой, чтобы можно было выдернуть и сказать, типа, слушай, там это, быстренько накорябай, вот там вот то-то и это. Знаешь, есть такой тип постановки задач, нам нужно было вчера, ну, вот. Это очень удобно делать, когда человек сидит у тебя под боком и от тебя зависит, и очень неудобно делать, когда человек сидит на удаленке и сам планирует свой график.
А потому что удаленка, она работает только в фирмах, где все очень четко прописано. Если у тебя хаос в процессах, если все происходит в последний момент, если все чилят в ожидании дедлайна, а потом в последние там пару часов все доделывают, то на удаленку это переводить, это, по сути, похоронить свой бизнес. Потому что, ну, это не сработает.
Да, так и есть. Мне почему-то кажется, что самый главный плюс работы удаленщика в провинции — это не то, что человек может жить хорошо и достойно, а то, что ему платить можно меньше. Потому что это, конечно, здорово, когда московская компания готова предложить тебе в Тольятти московскую зарплату, но я, если честно, не помню, когда я последний раз с таким сталкивался. Ну, не в какой-то крупной конторе.
Это правда, да. Но, знаешь, не настолько меньше платят, чтобы это было критично. Потому что если бы ты переезжал в Москву, например, за этой работой, то вот эта разница, она бы, ну, по сути, покрылась расходами на аренду. И даже ты бы больше потратил.
Тебя бы тот же остался.
Да. То есть, по сути, ты в плюсе остаешься, если ты сидишь у себя в городе.
Я это понимаю. Я как бы не в Москву переезжал, чуть в другую провинцию тоже, но чуть-чуть по это.
А у вас там принято, да, тоже провинцией называть? Я-то думал, что Питер — это культурная столица.
Слушай, я вот тоже думал, потом начал общаться с понаехавшими сюда москвичами, и я понял, что Питер — это тоже провинция на самом деле. Знаешь, я вообще ничего против этого не имею. Мне Питер очень нравится, и мне очень не нравится Москва. Я недавно как раз туда ездил по работе на день. В один день, то есть, сравнил. Поездом приехал, поездом уехал. Вот это вот метро, вот эти вот люди, вот это вот все спешат постоянно. И над городом дымка какая-то противная. И все такое чуждое, и хмурое, и мрачное. И это в сентябре, да. Приезжаю в Питер, солнышко светит. Ну, как ни странно. Вот. Классное все. Воздух чистенький. В Тольятти лучше, конечно. Потому что в Тольятти у нас и речка, и лесок, и все такое. Да. Ты не был в Тольятти, а значит, ничего не видал в своей жизни.
Да, там про женщин было красивых в этой песне.
Ой, мне кажется, женщин красивых везде хватает, так что это просто это. Это Митяев, я думаю, продался.
Продался красивым женщинам из Тольятти.
Да, да.
Неплохо. У меня недавно знакомый самарский опубликовал ВКонтакте классную запись. Две вывески. Одну он снял в Москве, вторую в Самаре. Первая вывеска. Ешь, пей, успевай. Вторая вывеска. Ешь, пей, получай удовольствие. Как тонко была подчеркнута разница между этими двумя городами. Просто тончайше.
Ну, Москва для работы, Самара для любви.
Как распределяем города так же, как женщин.
Не, ну подожди, города вообще-то распределяются очень давно. Типа Тула — это про самовары. И про пряники. И про оружие. Почему бы нет?
Все, у меня в голове сейчас эта тема, когда города рисовали в образе аниме-тян. Я помню, что такое было. Кто-то из художников довольно известных в ВК такое делал.
А Тольятти — это что, меха с сиськами и Жигуля была или что?
Тольятти там вообще не было. Это... Да. Самара была, по-моему. Самара была с пивом жигулевским, насколько я помню.
Серьезно? Даже не в виде космического корабля?
Нет, в виде пива космического.
В тюбиках?
Да, давай начнем. Хей, привет, друзья, с вами подкаст «Русский Детройт», у микрофона Артём Полтавцев, и сегодня со мной на связи из города Санкт-Петербург Ян Дашевский. Привет, Ян.
Здравствуй, Артём.
Мы сегодня поговорим про удаленную работу. Удаленно обсудим эту тему. И ты, и я, по сути, занимаем такие удаленные должности, да? У тебя сейчас она полуудаленная, ты можешь в офисе работать, можешь не в офисе. У меня она удаленная полностью, потому что офиса моей компании просто не существует в природе. Его, в принципе, нет ни в одном городе России. Я думаю, у нас есть определенный опыт. Мы можем людям рассказывать о том, как найти удаленную работу, с какими трудностями придется столкнуться и что это вообще за зверь такой, с чем его едят. Ян, почему ты перешел на удаленку? Что тебя замотивировало?
На самом деле я на удаленку перешел абсолютно случайно, и я не искал работу на удаленке. Какое-то время работал на радио, 3 чудесных года. Я искал удаленку, но я искал ее как подработку. То есть для меня всегда удаленная работа воспринималась как возможность подшабашить, когда у меня есть свободное время на основной работе. И моя первая удаленная работа — это было написание новостей на региональный портал, там за какие-то символические небольшие деньги. Но поскольку я с основной работой справлялся за 3 часа, а рабочий день у меня был 8 часов, еще какое-то время мне что-то надо было делать, и поэтому я нашел себе удаленную работу. Полностью серьезная удаленная работа — это уже отдельная история, которую, может, потом расскажу. Это была очень длинная эпопея.
Ну, я, в отличие от тебя, искал удаленную работу совершенно целенаправленно, и толкнуло меня на этот путь то, что я не люблю рано вставать по утрам. Чтобы работать в мэрии, где я тогда работал, мне приходилось вставать в 6 утра. И это меня бесило невероятно. Это было вот каждый день моей 5-дневной рабочей недели. Я дико уставал, я не высыпался. Если мне нужно было прийти на работу к 8, я просто умирал потом весь день. И, в принципе, мне вся вот эта культура, знаешь, что ты должен обязательно прийти к определенному времени, должен отсидеть до определенного времени, она мне не очень нравилась.
Вот меня это тоже очень сильно бесит. Я не понимаю абсолютно эту тему быть на рабочем месте. То есть твоя ценность не от того, что ты, грубо говоря, к 10 утра что-то сделал, а твоя ценность в том, что ты в 6 утра сидишь в кабинете. Вот. И это, мне кажется, каким-то, ну, лицемерием, что ли, каким-то небольшим. Как будто эффективность меряется по внешним признакам, а не по твоей реальной продуктивности на работе.
Наверное, так и есть, потому что в сложных творческих профессиях сложно замерить эффективность. Ты как бы не можешь сказать, насколько эффективно у тебя там дизайнер работает или копирайтер, что они там делают такого невероятного. Но можно замерить вот таким тупым образом, потому что если мы берем рабочего на заводе, например, его продуктивность можно измерить в часах, потому что у него есть норма, он за час должен столько-то там деталей вытащить. И вот эта логика, она распространяется и на наш прекрасный гуманитарный сектор, и тоже приходится страдать, тоже приходится сидеть по 8 часов. Хотя я скажу, что работа редактора, она вообще в этом совершенно не состоит, и я не работаю по 8 часов в сутки вообще ни разу. У меня, дай бог, получается часов 5 вот именно сидения за компом в день, потому что дольше я просто не могу. Остальное время я, не знаю, иду гулять, попиваю там сачок, размышляю о том, как мне лучше сделать там ту или иную рабочую задачу. То есть это идет такое как удаленное проектирование.
Я хотел сказать, но меня сбивает кошка. Артем, прости, пожалуйста, я ее никуда отсюда не могу убрать.
А дверку нельзя закрыть?
Нет, нельзя закрыть, она будет царапаться. Просто у нас же удаленный подкаст. Вот тебе один из плюсов удаленной работы. Всегда на коленях есть кошка. А на работу кошку ты взять не можешь. И она не может мурчать тебе в микрофон и запарывать тебе запись.
Да и ты же знаешь, что я такая оставлю, да?
Я знаю, да.
Милые кошки.
У вас есть вакансии?
Да.
Редактором?
Нет.
Который работает по 5 часов в день, а остальное время пьет кофе и обдумывает рабочие задачи.
Не, ну, знаешь, номинально я должен дольше работать, конечно. Но я понимаю, что это будет непродуктивно, потому что я из себя за эти 5 часов выжимаю все, что только могу. Потому что, несмотря на то, что я редактор, у меня в отделе нет копирайтеров. Поэтому я как бы, я и чтец, и жнец, и на дуде, и грец. Я и пишусь, и сам редактирую, и поэтому мне нужно переключаться немного. Если я этого не буду делать, это будет очень плохо.
Ну да, сам себе редактор — это такое себе удовольствие на самом деле. Гораздо лучше, когда у тебя есть человек, который точно хорошо вычитывает, и это не ты. тогда хотя бы как-то можно это. Либо когда у тебя есть нормальные копирайтеры, которых ты можешь...
Ну да, потому что это отношение редактора и автора, поэтому я на самом деле стараюсь все равно быть больше редактором. И, например, когда у нас сотрудник такой приходит и говорит, что у него есть классная тема для статьи, я предлагаю ему ее написать по плану, который я помогаю ему разработать, а потом я просто редактирую его писанину.
Мне почему-то кажется, что ты хитрец, но это очень хорошо.
Ну,
не, на самом деле это правда хорошо, потому кажется, что если правильно. Человек пришел к тебе с темой, он наверняка знает, как ее лучше подать,
конечно.
А ты знаешь, как ее лучше потом оформить.
Конечно.
Так что все остаются в плюсе.
Я тоже так считаю, и в принципе это честно. Редакторская работа, она не состоит в том, чтобы тексты набивать, она состоит в том, чтобы помогать людям выражать их мысли. Я с этим, мне кажется, справляюсь. Вот недавно мы как раз опубликовали, я считаю, классную статью про фриланс и удаленку в штате. К нам в компанию пришел чувак, который 2 года проработал бэкэнд-разработчиком, и делал он это на фрилансе именно, то есть у него не было постоянного места работы. Он постоянно вынужден был набирать клиентов, общаться, как-то рекламироваться, свои услуги продвигать. И в итоге он пришел к нам работать в штат, ну, удаленно, но он был так рад. Он до сих пор, мне кажется, очень сильно рад, потому что ему пришлось столкнуться с невероятными трудностями. Вплоть до того, что его несколько раз кидали на деньги и подавали на него в суд.
Потрясающе. Это, конечно, то, чем должен заниматься бэкэнд-разработчик.
Да,
искать
да.
себе клиентов и ходить по судам.
Да. Ну, по сути, когда ты на фрилансе, ты не совсем специалист, ты компания в одном лице, ты босс, ты секретарша, ты тимлид свой и исполнитель, в общем, ты выполняешь все эти роли, и ты немножко задалбываешься. В общем, я рекомендую почитать эту статью, я даже ссылочку так немного себелюбиво оставлю в комментариях на свою же статью, но все-таки статья действительно прикольная, будем честны, ее все равно писал как бы не я, писал ее человек, я лишь помог ее отредактировать, поэтому почитайте, классный опыт. И там, в принципе, многие вот моменты непонятные для тех, кто хочет перейти на фриланс со своей постоянной работы, они раскрываются. Например, про то, что ты очень мало отдыхаешь, когда ты на фрилансе находишься.
Это правда.
Да, чистая правда.
Абсолютная. Даже когда ты отдыхаешь, ты не отдыхаешь. Ты все еще на работе.
Да. А знаешь, что самое фиговое? Когда у тебя несколько заказчиков, и они все решают дернуть тебя в один момент.
Ну, именно поэтому мне не нравится фриланс. А вот работа удаленная в штате мне нравится.
Вот тоже. Я предпочитаю сюда удаленку в штате. У меня был опыт фриланса, но это было такое подрабатывание. Я тогда работал на одном из агрегаторов отелей. Ладно.
Mm.
Вот. Я не буду имя называть, потому что денег мне, естественно, никто за это не заплатил. Но это довольно крупная компания, прям супер-пупер известная, и я у них вел как бы колонку в их блоге. То есть я был автором их блога, одним из.
И как тебе это?
Да полное говно, если честно. Ну, типа денег не так много, много мутатни, и задачи прилетают в последний момент. Редактор там сидит, он просто, не знаю, у него вот эта вот частая тема, что нужно было сделать еще вчера, и у меня все сроки горят, никогда ничего не могу вовремя дать, и не могу вовремя задачу поставить. А потом еще там было несколько уровней согласований, как во всех этих крутых фирмах. Типа сначала ты проходишь через мелкого начальника, потом через крупного начальника, и на каждом этапе все переделывается по 10 раз и запарывается. И в итоге вместо твоего прекрасного там текста для почтовой рассылки, например, получается какой-то Франкенштейн. И все такие запускают его и думают, а почему это у нас рассылка плохо работает? Да потому что вы слепили Франкенштейна, поздравляю. Ну, в общем, мне вообще не понравилось, и это был скорее негативный опыт, и это то, что отвратило меня потом от фриланса. Я вот сейчас на фрилансе принципиально не работаю, даже если человек от меня хочет какую-то услугу получить, типа кратковременную, там, например, ну, сайт там ему нужно сделать или что-то, я оформляю договор, как будто он меня в штат нанял, чтобы он платил за мое время конкретное, и чтобы не было такой фигни, что вот меня могут кинуть там на деньги или могут как-то неудобно мне ставить условия работы, потому что фриланс — это в этом плане была полная жопа.
У меня с фрилансом как-то вообще с самого начала не срослось, потому что я же... Второй мой подход к поиску удаленной работы случился после того, как меня на основной сократили. И у меня начался очень интересный период того, что зарплату мне приходилось слепливать из маленьких подработок. То есть в одном месте я там читаю лекции для дистанционного образования, в другом месте я что-то пишу, в третьем я рерайты делаю, в пятом я еще что-то. Вот такой. Вот где-то до трех работ у меня параллельно было всегда, таких маленьких. И это, черт побери, высасывает силы. Потому что одно дело, когда ты понимаешь, что у тебя, грубо говоря, один начальник и одни критерии качества, и тебе нужно работать в одном режиме. А другое дело, когда ты понимаешь, что тебе нужно переключаться мгновенно между разными штуками, и что-то у тебя там удаленное, что-то полуудаленное, что-то ходить нужно ногами. И это выматывало. И у меня сложилось ощущение, что когда я вот пытался влиться в эту фрилансерскую историю, я очень много всего почитал, и у меня не было какой-то такой радужной картинки, что сейчас у меня жизнь наладится, что сейчас бабло рекой потечет. Я понимал, что будет трудно, но мне как-то показалось, что к фрилансерам отношение как к говну, если честно.
Ну так и есть.
Потому что,
да?
Особенно к фрилансерам, которые только на рынке появляются, и все, на что ты можешь надеяться, на каких-то, если ты работаешь тем более с текстом, то типа работать с текстом может кто угодно. Любой десятиклассник, даже с двойкой по русскому. Потому что платить ему будут 70 рублей за 1000 знаков, без пробелов, и он за эти деньги будет работать. И за эти же деньги будешь работать ты. С высшим образованием, опытом работы в медиа и все такое. И поначалу это как-то вообще супер странно.
У тебя вот был опыт работы за знаки именно?
У меня был. Я до сих пор вспоминаю, что... Не, это был довольно приятный опыт, потому что я не по самой днищенской цене там что-то писал.
Угу.
И меня не кидали, и нормально все оплачивали. Но это все равно были очень маленькие деньги, надо понимать. То есть это 1000 знаков с пробелами, но за 170 рублей, что ли. Что-то такое. И это был рерайт. Это было не производство нормальных текстов, это был рерайт. Причем рерайт каких-то сайтов. Вот мой любимый вид рерайта с ключевиками обязательно, с оптимизацией под SEO и про все на свете. То есть сегодня ты пишешь про тапочки, завтра ты пишешь про острый ринит для какого-нибудь псевдомедицинского сайта.
О, господи.
И мне эта работа неприятна сразу по трем критериям. Первое — это зарплата. Второе — это то, что ты делаешь какую-то херотню бесполезную. И третий — это то, что все эти сайты нужны только для того, чтобы нагнать трафика. Либо продать какую-то хрень. И вся твоя работа, она просто в том, чтобы помочь кому-то за копейки заработать. На тебе и на людях, которые соблазнятся твоими написанными за 170 рублей 1000 знаков текстами. Короче, это все как-то очень низко. Это как, не знаю, торговать какими-нибудь псевдоиндийскими платками на рынке из Китая. Вот такая история.
Слушай, ты описал довольно красочно. Я думаю, это подойдет даже под формулировку миссии журналистики. Помогать кому-то продавать что-то. Ой, прекрасно.
Но, понимаешь, нормальная работа, которая помогает кому-то что-то продавать, она нормально оплачивается. А вот создание текстов на фрилансе, оно оплачивается довольно плохо.
Ну, потому что к фрилансерам идут, когда не могут нанять нормального специалиста. Там логика такая. Тебе не хватает бабок на нормального редактора, ты идешь на фриланс и ищешь кого-то. И поэтому...
Но в то же время есть специальности, где фриланс, ну, вполне может быть адекватный. Например, это 3D-художники, моделлеры. В Штатах брать не всегда нужно, если это какая-то разовая работа там, или небольшой проект, или требуется много художников. И такие хорошие специалисты есть.
Слушай, но на фрилансе они все равно, мне кажется, не работают. Там же тема в том, то, что с ними контракт подписывают. То есть у них просто проектная работа.
А, ну, кстати, да.
Но это тоже такое, да. Вот это вот как у меня было с этим блогом. Я же тоже, получается, не был на чистом фрилансе. А вот 3D-художники на фрилансе, они, наверное, страдают. Я вот недавно заказывал логотип своего второго подкаста «Paperboy» у дизайнера-фрилансера. Впервые в жизни пошел на фриланс-биржу. Он мне признался, что он дико ссал мне что-то показывать, потому что я после первого варианта выкатил ему довольно много, ну, типа, правок таких достаточно интересных. И во второй раз он ссался, но во второй раз я просто с первого раза все принял, потому что он все понял и сделал как надо. И...
Слушай,
ну, в итоге он говорит то, что часто бывает вот такая тема, что ссышься и тяжело контактировать с заказчиками. Много нервов на это уходит.
Мне кажется, это зависит от людей. блин, посмотри, экспресс-дизайн Артемия Лебедева.
Смотри, экспресс-дизайн, знаешь почему?
Там даже ничего не объясняют.
Знаешь, почему он такой? Потому что он стоит копейки. 100 тысяч рублей за дизайн логотипа в студии Артемия Лебедева — это фигня. Но...
Ну, конечно.
Поэтому они себя так и ведут. А в принципе, если послушать те же там интервью, которые после Этноэксп обычно давал Артемий Лебедев, там он не раз говорит про то, что дизайнер, который думает, что все клиенты типа дураки и ничего не понимают, и какие они все плохие, он просто не профессионал. Потому что клиенту всегда, который работает в сфере, ему виднее, как лучше. И твоя задача как бы... ну, подстроиться под него и выдать продукт, который будет хорошо работать в его реалиях. Потому что понятно, что все дизайнеры у нас хотят сделать такую, знаешь, там, хипстерскую фигню, чтобы можно было, не знаю, этот логотипчик какой-нибудь кофейни повесить, и было классно, все молодые вокруг ходили и восторгались. Но ведь объективно, если фирма там какая-нибудь стулья производит, например, для старух, ей вряд ли такой логотип понадобится.
Слушай, мне очень не нравится мода последнего времени на две вещи. Первая — на инфотекст, а вторая — на гнать на Иляхова за инфотекст. Это я сейчас объясню, к чему. Мне кажется, что у Иляхова в его книжке «Пиши, сокращай» была одна классная мысль о том, что заказчик-то, может, и понимает, что ему надо, но он не всегда осознает, как это правильно упаковать. И вот твоя задача как редактора — ему объяснить, как это будет работать. И мне почему-то кажется, что у дизайнера задачи примерно схожие. То есть заказчик может быть уверен, что ему необходим салатово-оранжевый логотип по каким-то своим причинам. И если он будет не салатово-оранжевый, то он его не примет. Но если с ним поговорить, ты, возможно, поймешь, что ему на самом деле не нужен салатово-оранжевый логотип, а нужно донести какую-то мысль, которую он таким образом просто хочет выразить.
Ну, понятное дело, что не надо слушать заказчика в таких банальных технических вещах вроде цвета логотипа. Нужно его слушать на более глобальном уровне.
Ну, на более глобальном. Оправки-то он тебе дает на уровне «поиграй со шрифтами», в этом проблема. То есть я периодически наблюдаю за работой дизайнеров, и заказчики дают очень часто какие-то мелкие правки из разряда «мне кажется, вот тут вот должно быть крупнее». А тут мельче, а здесь вот другая картинка, и это не объясняется как-то, это все основывается на чуйке. Но чуйка у заказчика, она не такая же, как чуйка у дизайнера.
Слушай, я не согласен в том, что дизайнер, редактор, вставьте название профессии, это какой-то полубог, который может за заказчика решать, как ему лучше и что ему лучше делать. Это какое-то дерьмо. Ильяхов, понятное дело, он себе наработал имя, да, он основал школу имени себя, любимого, сделал вот эту тему с инфотекстом, и он как бы может диктовать придуркам, которые приходят к нему заказывать тексты, как им поступать, и они будут его даже слушать. Но на самом деле все намного сложнее. У меня был не раз опыт, когда в фирму, где я работаю, приходили вот дизайнеры со стороны, чтобы делать ребрендинг, чтобы делать фирменный стиль, и все варианты, которые они предлагали, были полнейшим говном, потому что им было насрать на самом деле на эту фирму и на ее цели, задачи, на ее клиентов. Они ничего про это не знали, они никогда не работали в этой сфере. И, ну, в принципе, их мнение — это кусок говна.
Не, погоди, стой. Мне кажется, это передергивание. Это из крайности в крайность. Подожди, ты же не объясняешь таргетологу, как ему трафик на твой сайт нагонять, потому что ты в этой сфере лучше работаешь, в сфере строительства, не знаю, там, или еще чего-нибудь. Ты же не объясняешь маркетологу, как лучше продавать, грубо говоря.
Почему? Если ты владелец, объясняю,
если,
вполне
подожди, себе. Подожди, если ты владелец автосалона, то ты можешь объяснить продавцу, как продавать люксовые машины. Если ты, не знаю, владелец шавермошной или одежного магазина, то вряд ли ты в этом сечешь. В этом сечет специальный человек, которого ты нанял.
Слушай,
Менеджер,
оценить визуальную сторону какого-то продукта может совершенно любой человек. Понятное дело, что он сделает это... Он может сделать это вот на уровне чуйки, но если ему на уровне чуйки что-то не нравится, то, скорее всего, где-то есть проблема.
Слушай, на уровне чуйки может не нравиться много всего. Я бы не отдавал чуйке слишком много. Вот серьезно. Потому что на уровне чуйки На уровне чуйки логотип Хованского — это лютое дерьмище. Но концептуально это довольно прикольно.
Что?
Серьезно. Я из тех людей, которым понравился логотип, который Лебедев сделал для Хованского. Потому что я считаю, что это было очень смешно. Это такой пранк на 100 косарей.
Ну, в том-то и прикол. Но, типа, это же не дизайн за 100 косарей, это паранка за 100 косарей.
Слушай, если бы Хованский его использовал, он, кстати, его использует или нет?
Вроде поставил, насколько я помню.
Мне интересно, он его снял или еще нет? Да блин, там, я помню, я ролик его смотрел, там он орал, типа, кто вообще будет покупать мой мерч с таким логотипом? Вот вы хотели бы футболку с таким логотипом? Я смотрю, да.
Слушай, я уже стареющая, можно сказать, акула пиара, я тебе скажу то, что все это было задумано с самого начала. Это была договоренность,
понятное
это
дело,
очевидно.
Пиар-услуга
да.
такая
ну,
за 100 тысяч.
Нет, дело не в этом. Типа, это была договоренность между блогерами и Артемием Лебедевым. И с Усачевым он тоже наверняка договорился.
Ну, это логично. А Усачев там тоже, что ли?
Да, пора валить, да? Сделали. Там такой волной текст идет в портал. Мысли портальные.
Ну, он какой-то вообще беззубый.
Ну, Усачеву тоже не
понравился. Вот у Хованского было хотя бы срачебельно, прям нормально так. У него прям горело. А Усачев такой...
Ну, в общем, тема как раз была в том, чтобы организовать пиар-повод и для Хованского, и для Лебедева, и поэтому с этим ребята отлично справились. Давай вернемся к теме удаленной работы. Все-таки.
Опять.
Да, я тебя сейчас это обратно притяну. Где искать удаленные вакансии? Где ты нашел?
Мне кажется, что самый лучший способ... искать удаленные вакансии — это по знакомым и по друзьям. Потому что можно... Всегда советуют какие-то тайные телеграм-каналы, какие-то сайты, какие-то группы ВКонтакте и Фейсбуке, где самые свежие вакансии скидываются. Это, конечно, здорово, но там таких, как ты, довольно много. И найти там что-то, что прям тебе подойдет, если ты не специалист ультраширокого профиля или не ультрапробивной чувак, довольно сложно. Все свои удаленные работы находил по знакомству с нужными людьми.
Ну, вот какой-то.
То есть, ну, первая моя нормальная работа после того, как я увольнялся, это была корректура, кстати говоря. Это была корректура на московскую компанию, у них было очень много текстов обучающих, и им требовалась редактура и корректура. И, соответственно, об этом я рассказал друг. Который в той же компании работал, и такой, мы как раз ищем человека по текстам. Такой, говорю, круто, а дайте тестовое. И все. Ты выполняешь тестовое, все говорят, ты классный, и зовут тебя работать. Но у этого способа есть один большой минус. Тебе нужна очень большая сеть знакомых везде, желательно в той сфере, в которой ты работать хочешь. Но на самом деле нет, это не всегда в той сфере. То есть мой друг, он, например, сисадмином был.
Вот знаешь, у меня вроде сеть знакомств широкая, но я ни разу в жизни не пользовался знакомством, чтобы устроиться на работу куда-либо. У меня как-то так не получалось просто. То есть когда ко мне приходили вот по знакомству, у меня уже была хорошая работа, и я не хотел никуда уходить, и поэтому я просто рекомендовал кого-то на это место. А сам ни разу не пользовался, и у меня все мои удаленные и неудаленные вакансии я находил через Headhunter. Очень просто и легко. Вот ни разу.
У меня как-то с Headhunter не срослось. Я на него обиделся после того, как меня не взяли даже это. Там какая-то была супер грустная вакансия. Типа, знаешь, вот эти вот люди, которые сидят с наушниками и по телефону поддержку оказывают в кубиклах. Вот такая вакансия была, кажется, от Йоты. Мне ее посмотрели и отклонили. Я такой думаю, серьезно? Я недостаточно хорош даже для этого? Ну, правда? Вот. И мне стало так грустно тогда.
Обычно в историях успеха с этого начинается вот подъем. То есть ты должен...
Понимаешь, мне даже вот эту маленькую ступеньку занять не дали.
Ну все, не возвращайся в эти страшные времена мысленно. Давай про собеседование поговорим. Ты удаленно собеседование проходил когда-нибудь?
Слушай, на самом деле нет. Я всегда удаленно выполнял тестовые задания, а когда я приезжал уже увидеться очно, то это было трудоустройство. У меня как-то все так получилось, что этап с собеседованием у всех моих работодателей удаленных был не нужен. Собеседования почему-то были нужны только работодателям неудаленным, и от которых я потом в скорости ушел. Потому что они меня не устроили, и мне как-то было с ними некомфортно работать. А вся нормальная работа у меня была без каких-то очных ставок.
В принципе, хочу всех предупредить, кто ищет удаленную работу. Чем больше раундов собеседований и тестовых заданий, тем хуже дела в компании обстоят с политикой в отношении персонала, поэтому напрягайтесь, если вам говорят, что будет 3 тестовых задания и 5 раз придется встретиться с разными начальниками, потому что все это полное дерьмо, такого в нормальных местах быть не должно. Максимум 1 задание и максимум 1 видеособеседование, потому что это нормальная тема, за 1 видеовстречу можно вполне себе понять, что за человек перед тобой. Ну, еще, может, HR предварительно с вами пообщается, чтобы, ну, исключить вариант, что вы полный дурак. Типа, HR, он для этого существует, для того, чтобы отсеивать полных дураков. Он как бы такое крупная ситечко. Он вот... В нем задерживаются полные идиоты в HR. Остальные проходят дальше, и вот остальных уже может отсеять начальник вполне себе нормально.
А, слушай, вру. У меня было собеседование с HR. Но это был какой-то очень наемный HR, который представляет интересы сразу кучи компаний.
А, понятно.
И это было супер странно.
Да, могу понять. Ну, у меня тоже так много было таких собеседований с подобного рода HR-ами. Они все, в принципе, не страшные, потому что, ну, HR-ы, они вот именно дурачков отлавливают. В этом их задача. Не в том, чтобы найти идеального кандидата. Идеальных кандидатов ищут уже на следующих этапах. И я призываю всех, кто ищет удаленную работу, во время собеседования, особенно если видео, следите за своим начальством в будущем. Следите за тем, как они общаются, что они говорят. Потому что если в человеке есть какое-то говно, оно прорывается вот именно в эти моменты. И вы можете многое-многое-многое понять о своем будущем начальнике вот потому даже, как он с вами говорит на собеседовании.
Это очень важный и полезный совет, потому что отсеивать дурачков крупным сисечкам нужно не только HR, но и работнику.
Да, это важно понять.
Если бы я это в жизни делал, то я бы избежал некоторого очень интересного опыта в своей жизни, мягко говоря.
Понятно.
Ну да, действительно, как человек себя ведет на собеседовании, он, скорее всего, также будет вести себя и постоянно. Если ты замечаешь, что он не конкретно отвечает на твои вопросы и уводит разговор куда-то в сторону, вопрос, например, какая у меня будет зарплата. Если ты получаешь ответ на вопрос, какая у меня будет зарплата, что-то вроде, ну, мы посмотрим, как вы работаете, но в целом у нас зарабатывают до стольки-то тысяч, что это уже не просто звоночек, это уже колокол.
Да,
это значит, что
у них компания
мы короче,
KPI,
посмотрим.
Надо бежать.
Да, мы посмотрим, если ты совсем лошара, то будешь за гроши работать. Это вот так звучит. Если нет, то...
То будешь за среднюю ставку.
Да, так и быть.
А много у нас никто не получает. Такая вот мы компания. Знаешь, у меня была такая ситуация однажды. Я пытался устроиться в один крупный mail-интегратор, что ли, так их назвать. В общем, чуваки делают всякие рассылки. Для всяких крупных ребят. Это одна из крупнейших контор в стране по рассылкам. Я такой пришел, думаю, я работал много с рассылками. Я такой классный редактор, им как раз нужен редактор. Думаю, да, сейчас я пройду, чё бы нет. Все хорошо, прохожу собеседование, делаю тестовые, все такие, ура, ура, у нас будет сотрудник. Говорю совершенно нормально с руководством, оно мне кажется адекватным, договорились. Называю прайс, мне говорят, окей, нас это устраивает, жди офер. На следующий день мне приходит офер, 30% от моего прайса, названного, срезано и переведено в премию. Которая зависит от мутных KPI, которые даже напрямую на моей деятельности вообще никак не подвязаны. Я как бы, ну, будучи человеком спокойным, я просто пишу, что, ребят, так и так, мы как бы договаривались об одном, в офере я этого не вижу, поэтому, ну, выбор у вас невелик. Вы, типа, либо делаете, как мы договорились, либо мы никак не работаем.
Вы такие шантажисты.
Да.
Серьезно?
Там была такая реакция, что, ой, типа, нифига себе, у нас, типа, ситуация такая в первый раз, типа, у нас все так работают вот на такой системе. Для меня это ненормально, потому что у меня прайс, ну вот, не супер большой для компании вашего уровня, прямо скажем. И мне нужна минимальная эта сумма. Говорю, если у вас все так работают на мотивации, вы можете сделать так, поставить минимальную сумму фикс, а все остальное мне доплачивать. Я говорю, буду не против. Давайте так сделаем, если вас это устроит. Они такие, нам надо неделю подумать. Я такой, ну ладно, думайте. Проходит неделя, мне пишет HR, говорит, нам надо еще 3 дня подумать.
Ну подожди, он тебе через неделю написал, это уже хороший знак.
Да, вообще молодец, HR супер. Я говорю, ну, надо еще 3 дня подумать. Я такой, ну, ладно, думайте. Типа, я уже рассматриваю другие предложения, общаюсь с другими людьми, но если вы успеете, то хорошо. Она, окей-окей. Потом мне звонит их босс, и он начинает свой разговор с того, что он не видит, что я хороший специалист. Прикинь?
Мне что-то кажется, что это какая-то очень странная фигня. Если ты... Чего? Если ты не видишь, что это хороший специалист, ну откажи ему.
Да.
Что ему звонить и хренососить его по телефону?
Он пытался меня отхренососить по телефону, чтобы я согласился на его низкий и ущербный прайс. И...
Серьезно?
Да.
Подожди, это он тебя так на работу звал?
Да,
типа,
да,
ты херовый,
да, ты херовый
специалист,
поэтому будем тебе мало платить, не выпендривайся.
Слушай, мне кажется, это какая-то такая быдло подход такой. Типа...
Ну, вроде того, но я как бы сразу его послал куда подальше, но это я к тому, что... Блин, крупными, известными на рынке компаниями иногда могут руководить полные идиоты. И поэтому следите за тем, как с вами общаются, следите за тем, какие вам условия стоят, проверяйте все, пожалуйста. Самая, наверное, главная тоже уловка, которую используют практически все фирмы, которые брали меня на удаленную работу, кроме одной, кроме той, в которой я сейчас работаю, они в предложении указывают сумму гросс. Сумма гросс — это сумма до вычета налогов. Вы не получите ее на руки. Поэтому говорите всегда, когда вы обсуждаете сумму, говорите, мне нужно столько-то денег на руки. Потому что хитрые HR и хитрые начальники, они могут это расценить по-своему и предложить вам такую сумму в надежде, что вам будет стрёмно отказаться и типа стрёмно уточнить этот вопрос.
Слушай, мне еще хочется одну такую проблему отметить. Она есть у меня и, возможно, у некоторых других людей, которым кажется, что они не идеальны. Им очень сложно говорить о деньгах, понимаешь?
Окей.
Очень сложно говорить о деньгах. То есть, когда ты приходишь собеседоваться, я очень долго учил себя на собеседованиях спрашивать про деньги, потому что мне это казалось каким-то неприличным. Я не знаю, откуда у меня вот такая скромность взялась, но... Почему-то оно есть. Так вот, не стесняйтесь, блин, спрашивать про деньги. Серьезно. Потому что очень часто бывает, что ты приходишь на вакансию, в которой написано 30 тысяч, а приходишь и говорят, ну, первое место у тебя будет испытательный, конечно же, и получать будешь 15. Ты такой, что? И в этот момент неплохо было бы хлопнуть дверью и уйти. Я так один раз проверил. Нет, моя зарплата через пару месяцев не выросла до 30. Она также и оставалась 15. Так что лучше сразу уходите и ищите нормальное место работы с зарплатой, которая будет вас устраивать. Если вам кажется, что вы нормальную работу не найдете с текущими навыками, то вам кажется. Как ни странно, в очень многие конторы на не суперсложные должности не требуются какие-то боги, несмотря на то, что пишут в рекомендациях.
Слушай, рекомендации есть, составляются вообще от балды, мне кажется, их на коленке,
да,
пишут.
Туда запихивают самые страшные программы, самые страшные компетенции, просто чтобы человек хотя бы вот минимально подходил. И на самом деле, когда ты видишь вакансию, в которой вроде бы все хорошо, но требования какие-то супер завышенные, не поленись и напиши, потому что вполне возможно, что им ты и нужен.
У меня это чувство, которое ты описываешь, прошло после того, как я начал знакомиться с людьми, занимающими крупные должности во всяких ответственных известных компаниях, и я понял, что они набирают полных идиотов, вообще клинических. И поэтому мне стало не страшно себя позиционировать как умного чувака после этого. Если брать вот среднее по больнице, я вроде как хороший сотрудник, получается. Мне всегда тоже казалось, что я плохой сотрудник, и вот это было чувство вины какое-то, знаешь, если я не 8 часов особенно поработал в этот день, мне просто было жутко невыносимо. Но, блин, объективно, я хорошо справляюсь со своими задачами, и есть люди, которые делают это намного хуже, и они занимают очень даже высокие посты, должности и все такое. Поэтому да, не бойтесь качать права, и если... С вами не говорят на собеседовании о деньгах. По идее, тему о деньгах должен по-хорошему предложить работодатель. То есть он должен ее начать.
Конечно.
Но не все так делают. И если с вами так не делают и пытаются с вами прощаться, вы должны сказать, а про деньги давайте поговорим теперь, мои хорошие. И говорите с ними про деньги. И желательно обсуждайте все, вплоть до того, что вам надо именно на руки, вплоть до того, когда у вас будет очередной подъем ЗП. то есть когда с вами будут беседовать насчет повышения, и обсуждайте буквально все, потому что в России бизнес работает по-пацански. То есть вот у вас есть пацан-директор, и вам с него надо взять слово пацана, что все так и будет. И не факт при этом, что он вас не кинет, но если этот директор нормальный...
Потому что директор может быть не пацан.
Да, вообще, может быть, да, не пацан. Но если он пацан, если он приличный человек, то ему будет стрёмно перед вами, и он постарается свои договоренности выполнить. По крайней мере, у меня всегда это срабатывало.
Но вот я сейчас не могу сказать, чтобы у меня был какой-то однозначный опыт. Потому что у меня попадались и приличные люди, очень приличные, и очень неприличные, и просто странные, необычные. Просто с которыми мне было некомфортно работать, так скажем. Ну, прям вот плохо про кого-то я не могу сказать. Просто у каждого свои интересы, даже у самого непорядочного работодателя. И надо понимать, если его интересы с твоими расходятся, ну, вам просто не по пути.
Чтобы это понять, нужно как следует пообщаться на собеседовании. У меня, в принципе, тоже не было такого супер негативного опыта, потому что обычно я как-то на этапе собеседования самых полных неадекватов отсеиваю, а вот, ну, бывало пару раз, когда не отсеивал я на этапе собеседования, но в итоге на этапе испытательного срока я пользовался правом свалить тоже своим таким обратным, которое, кстати, работодатели не ожидают, что ты свалишь во время испытательного срока. Все думают, что ты будешь сидеть до
последнего. Кстати, да, все очень сильно удивляются, потому что все думают, что их работа самая лучшая, и что они для тебя благо какое-то сделали,
да,
что они тебе одолжение оказывают.
Да.
И это ты тут в слабой позиции, но по факту получается, что ты сваливаешь из компании по мановению волшебной палочки, и компания остается без закрытой позиции.
Но это совершенно нормально, потому что у тебя никаких обязательств перед фирмой нет в этот период.
Ну да, кстати, это еще одна важная штука. Надо смотреть на договор.
Ну да, читайте все договоры, которые подписываете. Это совет, который спасет вам кучу денег, нервов и вообще поможет по жизни не раз.
Потому что там вполне можно прописать какую-нибудь очень ублюдскую штуку, вроде того, что если не отрабатываешь испытательный срок, платишь какую-нибудь там мзду. Или еще что-то, мне кажется, такое
там,
реально.
Видишь, в принципе, если это не согласовывается с требованиями трудового законодательства, то все эти договоры недействительны.
А, ну тогда хорошо. Тогда надо изучить еще трудовое законодательство хорошему-то. Кстати, это на самом деле тоже не самая плохая штука. Самое интересное в моих подписанных договорах, кстати, это были описания рабочего места на удаленных вакансиях. То есть там было прописано, вот, работодатель обязуется обустроить рабочее место.
И что, тебя обустраивали?
Нет, но это было прописано. Но это было связано с тем, что это... Нет, это была очень интересная история. В компании как таковой не было удаленной позиции. У них все позиции были в штате, а в штат попасть неудаленно нельзя было. Точнее, удаленно. Понимаешь? И поэтому меня брали как штатного сотрудника с местом в кабинете. Но кабинета не было. Это такой, знаешь...
А был ли мальчик?
Подпространственный кабинет, да. Который как бы обустроен, а как бы нет. Ну, там я тоже уже не работаю.
Внутри больше, чем снаружи. Говорит Ян.
Да еще и полностью обустроено, да.
Да. Слушай, неплохо.
Ой, кстати, законодательство — это отвратительная штука. Я помню, когда еще на радио работал, пришли какие-то мужики-электрики, начали копошиться над нашими столами и ввинчивать лампочки, потому что у нас уровень освещения был ниже, чем полагалось, и они ввинтили какие-то адовые прожекторы. И если раньше в кабинете можно было нормально работать, то после этого стало невозможно, потому что они что-то там подкрутили, купили яркие люминесцентные лампы, вставили их, и кабинет залило светом.
Я считаю, что лампы дневного света вообще должны быть вне закона, потому что я каждый раз, когда захожу в какой-нибудь H&M примерить там рубашечку, там эти лампы вот белые такие светят жестким таким светом. У меня, во-первых, начинают сразу болеть глаза от этого, просто, знаешь, слезы там текут по щекам, и жесть вообще. Ну, очень сильно режет глаза. А во-вторых, я выгляжу как просто полное чмо в зеркале под этими лампами, потому что любой синячок на моем лице, короче, любая маленькая вещь заметна.
Артем, я думаю, тогда надо и зеркала уже запретить, так что, чтобы ты не выглядел как полное чмо.
Спасибо.
Ну что, это и моя проблема.
Пора,
я поддержу.
Пора организовать клуб таких некрасивых людей. Мы с тобой станем
председателями. Да, мы просто будем ходить и бить зеркало. шкала.
Да, да, и как бойцовский клуб будет, только клуб уродов. Клуб уродов, я думаю, это отличное название для третьего моего подкаста. Нужно будет обязательно задуматься.
Если ты меня не позовешь, я тебя просто не прощу.
Нет, клуб уродов, все хорошо. И первое правило клуба уродов — никому не говори.
В смысле? Почему никому не говори, если это подкаст?
Ну, потому что в бойцовском клубе это же и было. Как бы они запрещали, чтобы люди говорили об этом.
Слушай, я прям вижу уже. Всем привет, в эфире клуб уродов. С вами... председатель, вот сопредседатель, секретарь.
Совещание.
И там, слушай, там можно будет вступить в клуб уродов, занести денег, типа, ну, а членство в клубе, оно же платное.
Слушай, клуб уродов — отличное название.
Это офигенно ложится на бизнес-модель через Patreon.
Да.
То есть можно проводить офлайн-встречи, онлайн-встречи.
Офлайн-встречи клуба уродов.
Или там, не знаю, уродский мерч, уродские стримы. Я думаю, блин, это должно зайти.
В общем, да.
Самое главное, мы найдем свою аудиторию.
Я теперь боюсь, что кто-нибудь из слушателей стибрит это прекрасное название для своего проекта. Ну ладно, уж,
Артём,
берите.
Просто зарегистрируй домен.
Клубуродов.ком.
Слушай, а я сейчас проверю, кстати.
Эй, друзья, это наша аутро. Спасибо, дослушали до конца, и как вы могли заметить, в этом выпуске не поднимаются многие темы, связанные с удаленной работой. Все почему? Потому что у этого выпуска есть вторая часть, которая уже доступна нашим подписчикам на Patreon. Переходите на patreon.com/russiandetroit, чтобы поддержать этот подкаст материально. Там можно задонатить нам денег, можно делать это на ежемесячной основе и получать за это выпуски пораньше и разнообразные плюшки вроде физических стикеров и доступа в наш закрытый телеграм-чат. Во втором выпуске мы обсуждаем всякие приколюхи, связанные с удаленной работой, про организацию рабочего места, про то, как договориться с домашними и объяснить им, что ты вообще-то работаешь и не можешь заниматься домашними делами в рабочее время. В общем, все это мы там обсуждаем, и в свободном доступе выпуск окажется чуть позже. Если вам интересна эта тема, пожалуйста, отпишитесь в нашей группе ВКонтакте, которая называется «Русский Детройт».